Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печка.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Познайка». Сегодня у нас в гостях регент архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга Сергей Викторович Цивилев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите вот нашим радиослушателям, которые вот знать не знают, что такое церковный хор, как он вот строится, вот какие-то азы, вот вообще из чего хор состоит?
Ну, хор состоит из певчих, естественно. Вот, и желательно, конечно же, ну, я уже не буду говорить там самые-самые вот азы. Вот, ну, вот конкретно, Паш, если какой-то вопрос есть такой конкретный, скажи, пожалуйста.
Ну, хорошо, сколько человек вот нужно для хорошего пения?
А, то есть минимальные, да? Ну, минимальные это вот, почему вот приходские хоры, они поют, ну, от 3-4, ну, хор, конечно, это 4 человека как минимум. Это не хор, конечно же, но ансамбль. Это набор всех голосов, это, которые состоят бас, тенор, альт, сопрано. Да, или альт-дискант, если это хор мальчиков, допустим, и юношей, которые испокон веков пели в храме. Вот. Но такой идеальный состав для того, чтобы спеть любое произведение, это можно взять, простите меня за сравнение, это баховский состав, у которого было 16 инструменталистов и 16 человек хор. Хор и оркестр, пожалуйста. Мы таким составом благословения владыки Мелхиседека, и он был на нашем концерте, мы пели кантату Баха номер 12. Потрясающее произведение, и вот маленький состав хора, и небольшой оркестр, но спеть можно было любую музыку. А в православной церкви, вот чтобы спеть, допустим, величайшее произведение, которое в церкви, конечно же, не исполняется, это, допустим, «Всеночное бдение» Сергея Васильевича Рахманинова. Это просто симфония, написанная для хора. Тут, конечно, хор нужен быть как минимум в 24 человека. А так вот 12 человек, вот сосчитайте вот сами, вот сколько человек, чтобы 3 человека на партию было, чтобы было цепное дыхание, чтобы 2 человека поют, один дышит, да, в партии было в каждой. Mm-hmm. Вот 4 на 3 умножили 12 человек, это как бы такой минимальный хоровой состав. То есть хор начинается, вот когда есть цепное дыхание. То есть 3 человека, вот как бы такая вот технология создания хора. Но, естественно, если ты в церковь приходишь после светского образования, конечно же, нужен уставщик, конечно же, нужен псаломщик. Вот. Потому что я очень тоже благодарен отцу Илье Вакарюку, который в то время был еще семинаристом, Ленинградской еще семинарии в то время, и у отца Виктора Махонина. И он был уставщиком, он был и управлял левым хором, и помогал очень нам, объясняя все спокойно, четко, как и что, где должно быть. Вот, потому что даже в том плане, что вот мы не знаем, где ударение поставить в словах. Кто-то говорит «имамы», кто-то говорит правильно «имамы», а где это взять? Ну, я спасался тем, что я смотрел в ноты, как писал это Костальский, еще у меня были сборники синодального хора, дореволюционные, и у Костальского четко были прописаны все эти как бы длительности, да, и где стоит длинная нотка, там половиночка, допустим, да, в отличие от четверти. Четверть читок идет, помилуй имя Божие, ну, не здесь ударение, а и мамы ко Господу, да, допустим. Там раз половиночка на и, все, я понял, здесь ударение такое. Но желательно, конечно, чтобы был, ну, вот этот минимальный состав 12 человек, вот, и были, ну, это смешанный состав. Мужской состав, там же получается, ну, хотя бы по 2 человека на партию. Нет, не по 2. Если по 3 мужской состав, ну, нет, тенор, первый, второй тенор, да, то там же 12 человек, ладно, пусть 12 человек будет. А чтобы был уставщик, псаломщик, который мог объяснить все вот эти псалмы, значения, смысл, тогда, может быть, пройдет такое более быстрое воцерковление этого нового хора, новоиспеченного. Если вот ты если предполагаешь в вопросе то, что вот как создать хор, ну, храмов-то сейчас много открывается, да, и везде нужны какие-то ресурсы певческие. Из своих это трудно будет создать, нужны профессионалы, естественно. Нужен хотя бы в каждой партии один ведущий голос, к которому остальные уже подстроятся. У нас такой принцип и был в капелле УПИ. Это была самодеятельность, но самодеятельность была на самом высшем уровне. Когда в партии теноров, там, альтов, сопрано, басов, был обязательно один человек из консерватории, профессионал. И к нему все тянулись. И вот это интересное чувство о самодеятельности. И даже, я бы сказал, не о самодеятельности, а вот именно у молитвенных бабушек, которые пели с нами в Первоуральске, ну, вдруг случилась такая служба, надо петь великий канон Андрея Крицкого. Я без понятия, что такое, как там петь, как что поется. Пришли бабушки, там, ну, пожилые женщины, там, и втроем встали, причем встали передо мной. А я дирижировал в это время. Они спиной чувствовали, как я дирижировал, когда по нотам было. А потом они вели то, что они знали. И у нас получилась замечательная совершенно служба. То есть вот эти молитвенные женщины, они, им не надо было показывать в глаза, смотреть рукой, показывать там читок, все вот такое. Они все это чувствовали при помощи дыхания какого-то внутреннего, именно чудесного вот этого молитвенного чувства. Потому что его, ну, не сравнишь ни с какими чудесами, оно потрясает иногда своими вот такими моментами, которых у меня в жизни было очень много.
Упомянули, что Рахманинова не исполняют в храме. Вот где вот грань вот этого, то, что можно исполнять в храме, а то, что нельзя?
Ну, грань, она же зависит от, во-первых, длительности звучания. Если мы споем всеночное бдение, то, ну, всеночное бдение растянется часов на 5. Вот это будет слишком долго, слишком много. Но, кстати, Рахманинова некоторые части мы исполняли. Вот. Это было как-то на Троицу, когда я попал в кафедральный собор по благословению владыки Викентия. И мы исполняли первый 103-й псалом. Пели, солистов поставили, альтов. И пели «Благослови душа моя Господа» на всеночном день на Троицком. Вот. Ну, «Богородица, Дева, радуйся» иногда, как запричастный стих. Потому что в сам момент «Богородица, Дева, радуйся» он немножко затягивает службу. Да? Люди, может, утомляются. Может быть, в монастырях где-то можно. Вот. И вот в Троице Сергиевой лавре некоторые номера тоже исполняют. У меня приложение для мужского хора. Я, кстати, вот оттуда впервые вывез полностью запись всеночного бдения, но ее записал не хор монастыря, а именно было записано хором Александра Васильевича Свешникова. Это величайший хор наш был, величайший профессор. Он, человек, конечно, он, видимо, церковный был все-таки. Но в то время нельзя было об этом говорить. Вот. Но он исполнял всеночное бдение, ему это позволялось. Вот. Эту грань найти, это, конечно, во времени и в сложности. В сложности. Все зависит от того, насколько профессиональный хор. Сейчас вот таких хоров, может быть, и не найдешь, которые могут спеть вот именно любое произведение Рахманинова. Вот, ну, имеется, у нас пока в городе я таких не знаю. Я знаю, что вот Владимир Горбик, с которым мы несколько проектов тоже воплотили в жизнь, и он дает мастер-классы, приезжал, нам мастер-класс давал, и ему, конечно, очень понравился наш архиерейский хор, с которым он работал. Но он исполняет во всеночном бдении из Рахманинова вот, в «Избранной воеводе». Вот, своим мужским хором и Богородицей Девы Радости. Что там в монастырских службах это, может быть, можно сделать. Но в службах, которые проходят в церквях, которые не в монастыре, не при монастыре, я даже не знаю, как их назвать, эти церкви. Вот они вот как вот среди мирского населения находятся. Да, для спасения мирян, а не монахов. Там, конечно, надо покороче служить. Вот, не утомлять, чтобы людей не отпугнуть. Чтобы до фанатизма не дошли. Кто-то скажет, да, давайте подольше, подольше. И фанатизм, это фанаты, это все.
Но, тем не менее, я знаю пример, когда действительно такой, не сказать, что большой хор исполнял самые различные произведения, и дошло до того, что прихожане начали жаловаться, что действительно служба превращается в некий концерт. И причем, в принципе, никаких таких затяжений больших не было службы, но такая проблема была, что вот перешли грань.
Ну, здесь, видимо, не грани, здесь, видимо, отношение людей. Потому что когда мы впервые, когда вот я впервые попал в церковь, мы слышали только слова благодарности. А потом вот прошли эти времена, времена, когда нам разрешили петь, времена, когда мы, допустим, на освящении храма Вознесения, в котором я участвовал, и в котором у меня, конечно же, родился свой хор Вознесения. Ну, то есть не родился, а родился он чуть-чуть раньше, и как-то название храма совпало с хором, с названием хора. И меня пригласили в храм Вознесения, в котором я 11 лет служил певчим. И когда храм был, ну, восстанавливался после того, когда он был осквернен, там был музей революции, в этом храме стены были белые, исписанные там невозможными надписями всевозможными. Мы стояли прямо среди народа, был у нас один аналой на всех, а была как раз неделя мытаря и фарисея, и мы пели впервые «Покаяние отверзями двери». И «Покаяние» мы всегда пели только Павла Чеснокова, потому что это песнопение, которое доходило до любой православной души. Мы проведали, даже не знали. Может быть, и сейчас пели тоже «Покаяние Чеснокова», потому что оно нам ближе, по именно душевному, я бы не сказал по духовному смыслу, вот по душевному своему смыслу, какая-то вот именно покаянная молитва в нем существовала, и об этом еще нам сигналил, очень сильно сигналил народ, который, когда мы начинали петь «Покаяние» в Вознесенской церкви, они все вставали на колени и плакали, и мы чуть не плакали вместе, потому что церковь, на самом деле, храм на себя и телесный, и весь осквернен, и вот мы как раз в этом храме стояли и пели, и он весь осквернен был. Это было просто потрясающее совпадение, то, что в молитве поется, и то, что вот было в действительности. А молитва была написана сколько веков назад. Это было чудесное явление.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был бывший регент архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга Сергей Викторович Савельев. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Было очень интересно с вами побеседовать.
Спасибо, Господи. Всем добра и любви. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.